Поэзия судьбы.
Здравствуйте, в эфире программа «Поэзия судьбы» и я ее автор и ведущий Евгений Панасенков. Михаил Ульянов, великий отечественный актер, вот тема нашей сегодняшней беседы и моих нынешних воспоминаний. Действительно, сложно представить себе более, скажем так, русского актера. Хотя за этой масштабностью фраз, которые, ну, звучат иногда даже пошло, да, вот русский характер, национальный характер, хотя в империи не бывает нации, и Россия страна очень разная, очень сложная, в ней есть и Ляпкины, и Тяпкины, и Городничие, и Коробочки, и Плюшкины, и Ульянов, слава богу, не имеет отношения к этим характерам никакого. Другое дело, что действительно, он часто реализовал в экране, на экране или в спектаклях какие-то образы, такие, знаете ли, очень крупного помола, очень сбитые жестко так, да? Это и председатель, это и маршал Жуков и так далее. Но, видите ли, он был артистом уникальным в плане широты, амплитуды и глубины проникновения в суть человеческого характера того или иного образа. А образы были совершенно разные. Это и шекспировские герои, и Ричард III. Это и совершенно замечательные интеллигенты и так далее, и так далее. То есть, действительно, артист был выдающийся. Я бы сразу хотел отказаться от своих слов, что это был великий русский актер и воплотитель национальной какой-то идеи, образа и характера, ничего подобного. Вот все эти примитивные пошлые слова, давайте мы их сразу забудем и будем вспоминать только о лицедеи от Бога. Потому что, вы знаете, лицедеи можно как произносить со знаком минус, да, и со знаком плюс. Шекспировский шут и артист – это великий дар таланта, великий дар проницательности и перевоплощения масочности. А шут гороховый, актеришка, которому место в буфете или место в дешевых рекламных роликах, да, это другая история. И надо это понимать. Ульянов никогда не был, знаете, вот такой утонченный, рафинированный какой-то, знаете, такой вот весь из себя. Нет. Действительно, он был человек и по происхождению, и по духу, и по как бы истории своего биографического развития человеком простым, но невероятно проницательным, с каким-то очень точно сформированным пониманием мира и места своего в этом мире, с важным отношением к профессии. Это невероятно существенно, когда человек понимает, что если ты стал артистом, то ты должен действительно этому служить, а не просто так нечто изображать на сцене или на экране. И вся его творческая биография тому свидетельствует, что он это понимал и очень глубоко ценил. Человек, преданный своему делу, который никогда не играл, что называется, в полноги и так, походя или жалея свои силы, никогда. В этом отношении Ульянов действительно заслуживает настоящего подлинного уважения. И, как я уже сказал, вот это природное начало таланта актерского, которому невозможно научить. Вот Ульянов этот тот талант артиста, которому невозможно научить. При этом нельзя сказать, чтобы он не обладал техникой. Нет. И он, кстати, писал об этом в своей книжке «Работаю актером». Очень правильно писал, что молодой артист обязан учиться актерской профессии в плане оснащения техникой. Да, владение звуком, интонацией, взглядом, жестом, мимикой и всем прочим. Иначе он очень быстро станет неинтересным и вместе с молодостью уйдет и интерес публики. Ульянов всегда блистательно владел своим, так сказать, звуковым, дыхательным, вокальным, речевым аппаратом. Блистательно. Его интонации, его тембры – это можно писать отдельную монографию, делать отдельную передачу. Глаза, которые, в общем-то, были такими, знаете, некрупными, и невыразительными, но когда он был в определенном образе, когда он передавал через них энергию этого образа, его глаза становились совершенно потрясающими. Ну, не было вторых таких глаз на сцене. Вот мы это увидим в разных ролях, в том числе в «Ричарде III» знаменитом. Но в то же время, как я и сказал, это артист амплитуды. Да, были простые характеры русских, советских людей, но были и очень сложные характеры, интеллигентские, западные и, так сказать, вообще классово-вражеские, я имею в виду царей, королей, императоров. Так вот, начнем мы с отрывка из такого достаточно любимого в свое время спектакля по произведению Бабеля «Кон армии», вы все его хорошо знаете, который шел в театре Вахтангова с большим успехом. И даже не нравился руководству страны и бывшим красноармейцам, командирам, я имею в виду не простым, а командирам, которые хотели, так сказать, сделать некую фальшивку такую идеологическую, как всегда мы делаем из истории. А это спектакль простой, очень понятный, точный, правильный, с юмором, с большим сарказмом в отношении этих, так сказать, простолюдинов, которые вот хотят сделать мировую революцию. Итак, сейчас я предлагаю вашему вниманию отрывок из спектакля «Кон армия».
Чего ты хочешь? Возвратить вышеизложенного жеребца в первобытное состояние. Есть указание на штаба. И ты, как боец конной армии, обязан подчиняться. Масти твоей лошади я не знаю. И знать не хочу. А ты, как есть русской, за чужеродным, тьфу на него, не гонись. Будешь ездить тачанки. А тачанка знаешь, что такое? Ну, тачанка – это подвижная ось. Ось нашей стратегии. Тачанка исказила привычное лицо войны и рожает героев. И гениев от тачанки. Вот.
Вы знаете, когда я наблюдаю вот эти кадры, я понимаю, насколько как бы это подкупает, вот этот юмор, и юмор такой простолюдинский. Но, с другой стороны, как страшно, когда осознаешь, что победили вот эти конноармейцы, и победили культуру, высокую утонченную культуру. И до сих пор мы не можем, вот сколько прошло десятилетий, 90, более 90 на лет, и мы никак не можем выбраться из этого страшного котлована, из этой ямы ментальной, идеологической, прежде всего, социально-экономической. Да, если сейчас страна переживает страшные катаклизмы, это отнюдь не 90-е годы, проблема 90-х. Потому что 90-е – это безысходность. Мы ничего не умели, не вести хозяйство, не экономику, не создавать ничего. И были вынуждены всему учиться с нуля. Поэтому, вы знаете, на самом деле не все так смешно. Вернее, это было бы, эта конармия, так смешна, если бы не была так страшна. И проблемы, которые мы испытываем каждый день, в том числе и какие-то бытовые, да, вот, например, сегодня даже в студии, прежде чем выйти к вам на общение, так сказать, на радость общения с вами, мои дорогие телезрители, пришлось преодолеть массу препятствий технического свойства, очень естественных, очень обычных для нашей любимой Родины, которых бы никогда не возникло в телестудии на плохом загнивающем Западе. Ну, оставим это. Вернее, продолжим. Ульянов играл множество советских образов, знаменитых советских образов. И одним из них является роль Ленина. Не так однозначно, я вам хочу сказать, вообще к этому надо относиться. С одной стороны, да, вот человек, который повинен во всем том, о чем я сказал, эти 70 лет и так далее, и так далее. Но ведь его тоже исказили, да. У него была масса ошибок идейных, идейно-политических, экономических. Ну, что стоит одна теория и идея коммунизма, всеобщего равенства, лишение частной собственности, отказ от частной собственности, да, это страшные химеры, которые означили собой дикий 20 век. Но у него были вполне себе светлые мысли, да, ну, допустим, отказ от мрака, в который церковники загоняли много веков людей. И, в общем-то, по большому счету, как мы знаем, уже к концу XIX века никто не верил, только лишь смеялся, начиная с Пушкина и кончая последним крестьянином. Но все равно оставались огромное количество предрассудков, предубеждений, жутких историй этих всех древних баек, да. И в этой связи, конечно, Ленин был совершенно прав в том, что необходимо реформировать вот эту ситуацию. Другое дело, что методы были катастрофические, методы были варварские. И совершенно отдельная тема та, что, в общем-то, его потом самого сделали ну, таким же фактически святым, только коммунистическим. У нас есть и мощи, которые лежат в мавзолее, у нас есть культ, портреты, то есть как бы иконы. Это не важно, ведь благодаря СМИ центральным и главным, ну, раньше это радио, газета «Правда», «Искр», сейчас, вот, видите ли, другие крупные каналы. Русский народ учили то строить коммунизм, и все туда организованной толпой шли, то строить православие, и также толпой на водопой пошли. То есть, к сожалению, вот все это очень неглубоко, и то, поэтому ничего, по большому счету, построить приличного не можем. И вы знаете, я человек такой любознательный, в общем, как и Ульянов. И хочу сказать, что вот наш сегодняшний герой очень внимательно относился к исследованию образа и обязательно ходил, как он пишет в своей книге, в книжке мемуаров, в историческую библиотеку и исследовал образы Ленина, Наполеона, Ричарда III, многих исторических персонажей, которые он играл. Это спорный вопрос, нужно ли артисту это исследовать или достаточно выполнять рекомендации режиссера и хореографа, так сказать, пластику роли, идти через внешние факторы. Это спорный вопрос. У меня, как у режиссера, свой взгляд на это, у других, может быть, иной. На самом деле это зависит от роли. Если это бытовая роль, так, конечно, нужно изучать эпоху. Если это, так скажем, спектакль над историей, да, то надо от истории отрываться и играть метафору, философию. Но тем не менее, и вот Ульянов в книге «Работы актером» потрясающая, кстати, книга, очень советую найти ее, думаю, что в интернете ее может не быть, а в библиотеках, слава богу, он как раз и рассказывает, что артисту, вообще человеку надо уметь читать. Надо уметь насыщаться информацией, что образование – это очень важно. Вот то, о чем забыли современные мальчики и девочки, которые играют тоннами, так сказать, серий в сериалах, и это все отвратительно, поэтому у нас сейчас нет такой актерской школы, как есть, как была у Ульянова. И вы знаете, вот продолжая оставаться на этой теме, которая меня волнует, потому что она актуальна, и которая волновала и Ульянова долгие годы, потому что он исследовал, так сказать, ее в разных из своих исторических характерах и в книжках, да, я буквально вот в продолжении темы образа Ленина хочу процитировать маленький отрывок из мемуаров Ульянова про то, как он готовился. Вот, кстати, видите, он тут вместе с часовым, Ленин и часовой, он в образе Ленина. Кстати, я боюсь, что если бы Ульянову было сейчас лет 40, а то и 50 или 60, то его бы заставили играть еще один образ тоже, так сказать, потому что он подходил неким образом. Ну, неважно, это отдельная тема, не хочу поднимать, все равно вырежут. Итак, вот что пишет Ульянов в своих книге мемуаров о Ленине. Надо сыграть Ленина не как человека, у которого всегда есть готовый ответ, который никогда не сомневается и все знает, а как революционера, понимающего, что одним лозунгом нельзя решить все, преодолевающего бесчисленные препятствия на пути к торжеству революции и строительству нового мира. Важно показать процесс мышления Владимира Ильича. Нелегкость развития революции, показать мужество и несокрушимую волю Ленина. Конечно, такой человек не может быть улыбчивым вообще, добреньким вообще. Современный нам подход к ленинскому образу начинается с документа. Документы передают тяготы, которые ложились на плечи этого удивительного человека, опять-таки. Документы рассказывают о том, с каким трудом он эти тяготы преодолевал, и за ними открывается истинный образ Ленина, стратега, бойца, мыслителя, революционера и, опять-таки, человека. Вот, с одной стороны, ну, пустые официозные фразы, да, но вы представляете, какая колоссальная разница между актерами того поколения и моего в том, что вот, чтобы написать такой простой, идеологически верный и малоприятный текст, сейчас им нужно было бы, я не знаю, ну, на их автомат наставить. Они принципиально не умеют складывать слова в предложение. Вот сколько я общаюсь с молодыми актерами и актерами моего возраста, чуть старше. Ульянов умел, и, кстати говоря, вот эта книга «Работа актером» написана совершенно блистательным, правильным русским языком. И все интервью он давал таким же правильным, блистательным русским языком, что его отличает очень сильно, серьезно от многих его коллег-актеров. Но в продолжении вот темы любознательности Ульянова, и мы должны как бы учиться у старшего поколения этой любознательности, знаете, вот к теме, опять-таки, ленинской и к теме отношения к религии в свое время. Я на днях увидел крещение дочки Киркорова, ну, знаете, от суррогатной матери. Матери я не видел, там на фотографии только рядом с ним был Андрей Малахов, они были как бы втроем, Киркоров, Малахов и дочка. Вот, это было все в храме пророка Илии. Я заинтересовался, все-таки историк по первому образованию, уточнить, вот все-таки, что же это был за пророк, потому что вот чего Ленин лишал народ? Может быть, действительно Ленин такой омерзительный тип, и не надо было этого лишать, а наоборот, надо было это, как сейчас, значит, силком вдавливать в сознание людей и учить их этому и так далее. И я решил изучить житие этого святого, который почитается в православии, вот пророк Илии, несколько его чудес. Ну, во-первых, Илия переводится с древнего, так сказать, иудейского, как «Бог мой Яхве». Итак, чудеса святого, которые почитаем в православии. Первое. Навел голод. Второе. Низвел огонь на землю. Низводил огонь с небес для, как для наказания грешников, так и для знамения истинности богопочитания. Собственноручно убил жрецов культа Ваала. Собственноручно убил. Ну и менее кровожадное. Разделял реку Иордан, подобно Моисею, ударив по ней своей одеждою. Но это, я считаю, в принципе, вполне такое, ну, интеллигентное чудо. Так что вот и сами решайте, иметь или не иметь. Прав был персонаж, которого играл Ульянов Ленин, да? Извините за такой каламбур словесный. Либо не прав, и вот за это его надо, в том числе и за это, срочно выносить из мавзолея и вносить туда какие-то другие мощи. Ну а сейчас мы посмотрим более человеческую тему, сойдем с политики, с этих всех клерикальных дел. Фильм, который вы все знаете и любите, это «Простая история» с потрясающей Ноной Мордюковой. Я хочу обратить ваше внимание, насколько тонким образом показано человеческое переживание, жизнь человеческого чувства на экране. И, конечно, фантастическая музыка. Не только главная тема вот песни «Тот бы шаг на перекресток», но и тот струнный перебор, который всегда сопровождает самые ответственные, самые важные, самые темпераментные моменты этого фильма.
Лампу зажечь?
Как хотите. Андрей Егорович, а вам обязательно уезжать надо?
Да.
Thank you.
Поэзия судьбы.
Следующая важная, как мне кажется, роль, потому что мы не можем остановиться на всех, даже на большом количестве, только на тех, которые, ну, как мне кажется, принципиально важны, это, конечно, образ генерала Черноты в «Булгаковском беге». Это потрясающая кинолента, созданная таким творческим тандемом, какое неприятное слово, эти вместо тандема альянсом, да, творческим альянсом Алова и Наумова. И вы знаете, действительно, вот Наумов вспоминал, что когда они готовились, так сказать, как бы сейчас сказали, к кастингу, то единственный, кто у них был вот изначально точно определен, кроме Хлудова, на свою роль, это, конечно, Ульянов, вот Чернота. Потрясающе подходит к этому характеру.
Здорово. Парамоша.
Мы разве встречались?
Да ты что, Парамон, грезишь о Севастополе.
Да-да, как же.
Парамон.
На Брудышап мы пили?
Так в школе встречались, так, наверное, пили.
Простите, вы, кажется, в кальсонах?
А почему это тебя так удивляет? Я, кажется, не женщина. Кое-то вид одежды не присвоен.
Так вы что же, так и по Парижу шел?
Да нет, по Парижу шел в штанах, а переднюю тебя снял. Ну что за дурацкий вопрос, Парамон?
Поэзия судьбы.
Вся творческая биография театральная Ульянова была связана с театром Вахтангова. Он окончил Щукинское училище в 1950 году и после этого все время служил в Вахтанговском театре и даже в 1987 году стал худруком этого замечательного храма искусства и оставался им до конца своих дней, до 2007 года. И вы знаете, я очень рад тому, что вот издательский дом наш, да, КП, сейчас наконец осуществляет издание уникальной серии дисков с записями спектаклей и голосов великих артистов. И в том числе, насколько мне известно, там должен быть и голос, и артист Ульянов. Я очень советую найти эту запись, этот диск, и послушать, потому что Михаил Ульянов действительно был одним из самых крупных театральных артистов, огромной амплитудой, силы, энергии и великим шекспировским, русским шекспировским актером. Это большая редкость. В России шекспировских актеров настоящих не было. Но вернемся к тому, насколько глубоко изучал роль, прежде чем ею, так сказать, начать ее реализовывать, Ульянов. Вот что он пишет про роль Ричарда III у Шекспира. Откуда же могло появиться такое чудовище? Почему? Значит, были же исторические условия, в которых мог появиться такой человек. В исследовании «Общественной жизни Англии 15 века» говорится о действительно страшных приметах того времени. Дальше цитата из книги. «Свобода личности была совершенно уничтожена благодаря ужасной государственной системе и постоянным произвольным арестам и заточениям граждан. Правосудие было уничтожено. Папа, король, епископ и дворянин соперничали друг с другом в жадности и в похотливости, в бесчестности, в безжалостности и жестокости. А эта моральная дезорганизация общества отразилась на людях. Все дела делались тайно, одно говорилось, другое подразумевалось, так что не бывало ничего ясного и открыто доказанного. А вместо этого, по привычке к скрытности, к тайне, люди всегда ко всему относились с внутренним подозрением». Вот тот контекст исторический, социально-исторический, психологический, в котором рос Ричард III. И то, что стал исследовать Ульянов, прежде чем сыграть эту роль на театре. Наверное, он прав. И действительно, этот контекст порождает монстров. Монстров как наверху, так и, так сказать, внизу. И вот сейчас вы увидите отрывок из спектакля «Ричард III», вахтанговского спектакля, где в партнерших у Ульянова замечательная Людмила Максакова. И обратите внимание на феноменальную технику, вот то, о чем я говорил, владение речевым аппаратом, интонацией, энергии через, в общем-то, невыразительные глаза, которые становятся в образе потрясающе выразительными. И Конечно, вот вы увидите того монстра, который порождается контекстом. А контекст, как я вам сейчас почитал, вот Англии 15 века и то, что мы видим своими глазами сейчас, вокруг нас очень даже схожи. Итак, Ричард III.
Кто женщину вот этак обольщал? Кто женщины овладевал вот этак? Она моя. Хоть скоро мне наскучит. Нет, каково? Пред ней явился я, убийца мужа и убийца свекра. Текли потоком ненависти сердца, из уст проклятия, слезы из очей. И здесь, в гробу, кровавая улика. Против меня Бог, совесть, этот труп. Со мною ни ходатай и ни друга. Один лишь дьявол разве до притворства. И вопреки всему, она моя. Как? Неужели ею позабыт ее супруг, славнейший принц Эдвард, кого тому 3 месяца всего лишь притюк с Берилья в битве заколол? Природа на него не поскупилась. Другого рыцаря, что был, как он, мудр, отважен и хорош собой, и царственен, не сыщешь в целом свете. И вдруг теперь она склоняет взор к тому, кто сладостного принца скосил в цвету и дал ей вдовью долю? Ко мне? Кто вещь не стоит пол Эдварда? Ко мне, кто так уродлив и убог? Нет, герцог, что против гроша поставлю, что я досель не знал себе цены. Черт побери, как это мне не странно, и для нее мужчина хоть куда. Придется, видно, зеркало купить, нанять портняжек дюжину-другую, пусть приоденут этот стройный стан. Уж раз теперь к себе мы втерлись, милость, расщедримся на нашу красоту. Сейчас спихну вот этого в могилу, потом пойду к любимой постанать.
Поэзия судьбы.
Блистательно. Я всегда как-то воодушевляюсь, когда вижу столь талантливую игру и настолько мастерски сделанную, столько уверенную, правильную. Вы знаете, на самом деле, не всегда Ульянову доводилось играть именно шекспировского уровня роли. Часто он был вынужден играть и советских, так сказать, людей, и председателей, хотя делал так же это качественно. И Жукова много раз. Он играл Жукова бесчетное количество раз. И, конечно, это Жуков был его, он никак не был связан с оригинальным маршалом Жуковым, который был личность не самая приятная и приличная. Ну, достаточно вспомнить кровавое подавление крестьянского Антоновского восстания в 1921 году и страшный приказ, людоедский приказ Жукова расстреливать семьи пленных, тех, кто попал в плен. Представляете, этот дикий приказ даже Сталин был вынужден отменить. Вообще правильно некоторые историки пишут, и ветераны, кстати, что это приказ, достойный того, чтобы попасть на Нюрнбергский процесс в качестве обвиняемого, и так далее, и так далее. Ну, известно, как Жуков, который не был сильно образован человеком, после его промаха, так сказать, теоретического, когда ему были указаны, так сказать, его ошибки в учениях теоретически, потом он расправлялся с людьми, которые ему на эти указывали, так сказать, ошибки. Но неважно, все это имеет отношение к тому, что действительно Ульянов за свою жизнь переиграл потрясающие образы, и прежде всего ему удавались масштабные личности и масштабные образы шекспировского типа. Вот, собственно, то, о чем я успел сегодня вам рассказать. Больше у меня времени нет, поэтому дальше остается ваша собственная, так сказать, энергия поиска. С вами я прощаюсь на сегодня. Это была программа «Поэзия судьбы», и я ее автор-ведущий Евгений Панасенков.
Поэзия судьбы.